Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 5 минут в Москве. Добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Отбой». Ее ведущая Анастасия Янушко. Добрый вечер, Настя.
И Александра Лосева. Добрый вечер всем. Мы сегодня вместо Александра Асафова, он вернется в начале следующей недели, и все будет как прежде. Самое главное продолжает быть у нас тема, естественно, тема голосования по вопросу одобрения поправок в Конституцию. И сейчас вот самые последние данные. Вы знаете, что сегодня целый даже выходной день для этого сделали. До 8 часов вечера, то есть до 20 часов можно проголосовать по месту жительства. И, ну, у вас есть еще вероятность успеть это сделать. Говорят, город пустой, пробок нет. В этой связи, ну, город Москва. И уже есть последние, самые последние данные. На 18 часов явка на голосовании по поправкам в Конституцию составила, говорит ЦИК, 63,32%. Но еще может, незначительно, мы понимаем, что эта цифра может измениться, но, наверное, не очень существенно.
Раньше, кстати, в ЦИКе обещали, что будут показывать всю информацию о результатах голосования практически в режиме онлайн.
Люди, а что, не показывает? Давайте люди, сейчас зайдем на сайт.
Люди уже закончили голосовать на Дальнем Востоке. А в Чукотском автономном округе идет подсчет голосов. То же самое в Приморском крае, Еврейской автономии, Хабаровском крае, Забайкалье, Якутии, Камчатском крае, Амурской, Сахалинской, Магаданской областях.
Вот, я открыла их сайт, сейчас посмотрим. Так вот прям большая какая-то текущая, бегущая цифра, нет, ее нет. У нас, знаешь, есть регионы-чемпионы, их два. Таймыр. Там труднодоступные всякие есть у нас места, мы знаем, туда на вертолетах только долетают. Так там, знаешь, явка 100% составила. Они сначала дали неверную цифру, там чуть-чуть у них было хуже, потом выяснилось, что власти не знали, что ЦИК едет, в общем, какая-то опять левая рука не знала, что делает правая, но тем не менее, интересно, что все, кто находится дальше всех, вот представьте, люди живут на Таймыре, там они пасут оленей, они там где-то разбивают эти свои яранги или что там. И вот они как раз, в отличие от городских жителей, в 100% случаев, все, у кого была возможность это сделать, они выразились.
Ну и самое, пожалуй, любопытное, последние данные говорят нам, Настя, о том, что за принятие поправки проголосовали 69,76%, против 29,23%. Это, конечно, не окончательный результат, он будет еще подсчитываться.
Да, вот, смотри-ка, у них цифра бежит. Вот я буквально минут назад, да, сказала, что явка по России 63,32% это от числа людей, у которых было право голоса. Сейчас уже эта цифра чуть-чуть снизилась, изменилась, 62,89%. Наверное, ты знаешь, я думаю, что явка не может снизиться. Наверное, просто ЦИК быстрее дает информацию агентствам, чем у себя на сайте успевает. А, ну да, по состоянию на 17 часов, ну все понятно. Ну вот, да. Значит, что у нас? Еще у нас есть еще один чемпион, это Чечня, да? Ну, там это, конечно, я не знаю, то есть это, мне кажется, как курьез. Там был комментарий от чиновника чеченского, там у них тоже, значит, явка хорошая. И его спросили, значит, ну, видимо, кто-то из журналистов спросил, а почему, как вот, как так вы смогли сделать, что такая большая явка? Он сказал, для этого рецепт очень прост. Нужно, чтобы руководитель региона любил Россию так, как ее любит Рамзан Кадыров. Вот, и это и есть рецепт. Ну, мне кажется, это был какой-то такой вот ответ, аналогичный тому, каким был вопрос, потому что все более-менее понятно. Но мы наших горожан призываем, все, кто в Москве нас слышит, у нас вещание раньше было в Тверской области, сейчас я не знаю, есть или нет.
У нас вещание по всему миру, потому что у нас вещание есть, в том числе и в интернете.
Правильно, и через приложение, через телефон. Если у вас есть интернет, значит, у вас есть наше радио. И вот вы давайте, значит, пожалуйста, успейте, потому что будет очень здорово, если вы сможете что-то внести свою лепту вообще во всю эту историю.
А я напомню номер быстренько для смс-сообщений. +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Номер прямого эфира 8 495 7373 94 8.
Чукотский, значит, округ. автономный, он уже завершил подсчет голосов, да, он первый, ну, потому что широка страна моя родная, у них вот, и сейчас вот, соответственно, когда у нас будет 20 часов, у нас полностью закроются эти участки, где проводится голосование. Слушай, а Калининград, он же в московском часовом поясе или нет? Я вот сходу...
Сейчас в московском должен быть, да.
В Москву. Ну, значит, все одновременно. Это все произойдет уже после 20 часов. А, кстати говоря, да, у нас будет сегодня в самой последней получасовке знающий человек, политолог Журавлев, который будет комментировать. Вот. И после этого уже мы прильнем к экранам окончательно, чтобы смотреть, какие все-таки цифры, что сказал народ на предложение внести поправки в Конституцию. Наши средства связи. Телеграм-канал наш «Говорит МСК-бот» латинскими буквами в одно слово. Наш СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Пожалуйста, буквально несколько слов. Вы сходили, ну, или собираетесь пойти. Пожалуйста, расскажите, успеваете ли вы, все ли хорошо. 1 час нам пишет Калининград. А возможно ли это?
Добрый вечер, вы в эфире.
Уважаемые ведущие, Геннадий, да? Москва.
Здравствуйте.
Исходил, собираюсь пойти без 5:08.
5 минут, Геннадий, это много.
У меня
или
такое
мало?
Было.
Да,
у меня такое было.
Потому что было, за меня там подписи ставили, там в избирательной комиссии было там пару раз.
А, вы хотите поймать, что нет ли, нет ли, чтобы за вас
хочу.
Уже кто-то.
И проголосую я против поправок. А вот мне интересна ваша позиция. Почему вы, как вы проголосовали, это мне просто.
Нет, а смотрите, нет, вот у меня на это есть ответ. Я ждала, что кто-нибудь спросит, я заготовку сделала, и давайте я ее выдам. Смотрите, да. Это полностью вот это вот все голосование, любые на самом деле там референдумы, выборы, голосование, все это всегда личная ответственность человека. И поэтому не имеет значения, что делает другой, даже лидер мнений. Даже лидер мнений. Это, конечно, может быть, я не нанималась ни в какую агитацию. Вот, я не Виктория Бонни, мне не предлагали, значит, ничего, никого. Поэтому я сделала свой выбор. Я вот гражданский долг свой, как бы это ни звучало, я его исполнила. Я прям, я с восторгом. Я, знаете, прям начиная с 18 лет, как перешагнула, я на любые выборы, всегда даже на самые маленькие выборы я прихожу, изучаю. Совершенно иногда делаю выбор, ну, вот просто... инженю, вот, но это ваше дело. Это ваше дело. Вы молодец, нет, что слушайте. Вы пойдете и сделаете. Правильно, за 10 минут. Давайте 10 минут, чтобы время хватило разобраться, если что. Ой, все уже закончилось.
Геннадий, да, Геннадий, я думаю, все сказал. Возможно, он не получил ответов на все свои вопросы. Ну, Геннадий, многие знания, многие печали.
Слушай, в Google, знаешь, что пишет, что сейчас в Калининграде 17 часов 11 минут.
Как это же так могло
это
получиться?
Это какая-то глупость, мне кажется.
Это не лепится.
Google? Потому что Google это иностранного производства компания, поэтому у них неправильно все. Я сейчас перепроверю. Давайте, еще там смс.
Это их вражеские SMS. Часы в Купертино, товарищи. О, специально странно, вас да. Ставят в неловкое положение.
Да. 7373948, наш прямой эфирный номер. Наш смс-портал +7 925 88 88 94 8. Пожалуйста.
Алло. Григорий, да. Но я ходил голосовать, могу сказать как. Хотя мне еще не осекло Евгения Волгина, что вроде нельзя.
А давайте оставим эту тайну, а вы мне скажите, вы ручку с собой забрали, обещали одноразовую
ручку. Да, забрал, конечно. На ней написано «Выборы там 2020», да, «Конституция 2020».
Нет, не «Выборы».
Нет, она у меня, я могу на ней сейчас даже прочитать ее, что на ней написано.
Я не видел. Я-то онлайн, я без этих
синяя, белая была, взял синий, потому что синий – это хороший цвет, он лечит как бы даже. «Конституция 2020 РФ сайт». 2020 по-английски тоже еще
все.
Есть.
Будете хранить? Хранить будете?
Ну, конечно,
ручку?
Да. Но в машине правильно. Лежит, я ее уже начал писать даже, да.
Вы это смотрите, чтобы не закончился быстро.
Ну, этот... там стержень такой простой, стержень. На неделевый, обычный такой белый стержень. Обычный.
Григорий,
обычный
потом...
стержень
а вы знаете,
плохо пишет, а здесь
а знаете,
хорошо
сколько
пишет?
Чернил в одной ручке? Вы знаете, чем они меряют, производители ручек, вот количество чернил? Километрами линии, я вам клянусь.
А вы знаете, я заметил, в последнее время очень плохо шариковые ручки пишут. Вот никак вот в СССР, они
это земля.
Поэтому я гелевый брал все время.
Земля с осени.
Ну, ясно, что в детстве вообще деревья были большими, и ручки советские писали значительно жирнее.
Ручки
очевидно.
Не писали хорошо, они были плохие, они попачкались, вот, поэтому и не работали в невесомости. Мы же люди, которые первых людей в космос запустили, поэтому, говорят, наши космонавты брали с собой карандаши в дорогу, чтобы сделать записи, потому что такая ручка, ее в космос с собой не возьмешь.
То есть наш производитель шариковых ручек лишил космонавтов игры в
крестики и нолики. Не, они не лишали, там законы физики. Не-не-не, это физическая была задача, потому что течет вниз к притяжению Земли, течет вниз это чернила. Вот. И если ты, например, поднимешь блокнотик и будешь писать ручкой вверх, она очень быстро перестанет писать, потому что чернила не текут вверх. Вот. Ну, это так, просто лирика. Я просто про ручки вспомнила. Я-то как онлайн-человек никаких ручек не имею. Вот, зато я получила этот, поучаствовала в этом конкурсе, или как это называется?
В конкурсе красоты,
они пишут, это не лотерея. Они так пишут, это не лотерея. Пройдите, получите ваш код. Я получила код, потом, значит, я проголосовала. На следующий день пришел какой-то СМС. Я говорю, значит, давай вводить эту СМС. И они говорят, вы получили 1000 баллов, 1 балл равен рублю, выбирайте, где будете тратить. Вот, я уже даже уже выбрала, где буду тратить. Я очень женщина приземленная, поэтому я там выбрала какой-то продуктовый магазин с доставкой и счет. Счет не посмотрела.
А как
не
же
смотрела.
Бриллиантовое колье, яхта?
Нет, там, нет, мне, во-первых, не досталось, а во-вторых, мне это не нужно. Мне это не нужно.
Святой человек.
Да, давайте, значит, что у нас? Ну, еще от какой-нибудь завершающий звонок. А сообщение, сообщение. Наверняка же лес рук и море сообщений. 7373948, наш прямой эфир. Инфляция за 6 лет 140%. Нет, никакая. А как это вы посчитали?
Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, девушки. Семен Никитович, Москва. Сходил, проголосовал, как положено. Все хорошо, все отлично.
Ну, а знаете, мой один знакомый написал, что он сделал свой выбор за стабильность. Оставив таким образом поле для размышлений для тех, кто думает, как же он все-таки, куда же он все-таки поставил, потому что стабильность – это не изменение, а мы-то как раз обсуждаем изменения и вносим, вопрос ставился о внесении изменений, вот, поэтому, но в то же время, да, мы фиксируем.
Девушки, вот да. Еще два момента, в общем-то, важных. Первое, давайте. Вот предыдущий товарищ, который сейчас в отлучке, ну, в отпуске где-то, вот Александр Катрусофов, мы с ним как-то обсуждали, он согласился, ну, с этим. Вот в Китае вот интересная практика. Вот кто не участвует в жизни государства, получает поражение в правах в натуральном виде. Там у них система очков, рейтингов, прочее, так все это ведется. И правильно. Я считаю правильно. Нечего лениться. Если ты член государства, состоишь в государстве, будь добр участвовать его, это самое, не отлынивай, не грей свои некоторые места на пляжах и прочих.
А поражение это... там что? Не дают чего?
Ну,
если...
ну там система рейтингов, там сложно в них разработано.
Вы имеете в виду социальный капитал?
Да, да. Ну, какие-то у них блага, там что-то такое. Они китайцы башковитые, они продумали все это. Это правильно. Нация, которая, за, нас, за которой будущее, за нас, за этой нацией будущее, она дорожит всем, своим государством, своим положением в государстве, с положением своих детей и прочим на будущее. И второе, я вот не понимаю, второй момент, можно? Вы знаете, вот кто против, как можно, не знаю, против того, чтобы нам рулили Запада, западные эти все суды и прочее, против того, чтобы наш Амигал говорил, ну как это? Это кто может только, это только враги государства могут это делать, ну я так грубо выражусь. Да, это раз. Понятно, второе. Понятно. Кто против того, чтобы наши семьи превращались в подобие педиологических, вы понимаете, о чем я говорю, да? Ну вы что знаете... там, какая поправка, против которой можно быть против? Это такой зловредный,
Григорий
который...
Сегодня...
Спасибо, Григорий. Мы поняли. Давайте я вам расскажу. Да, Григорий, прямо не остановить. 17:17. Слушай, мне многие пишут, что на час в Калининграде время... ну, то есть Калининград меньше Москвы. То есть там сейчас 17 часов, 17
Давайте
минут.
Считать, что мы подарили Калининграду лишний час жизни и на этом закроем эту печальную тему.
Они как западные люди. Они, знаешь, как меня мама учила, как посчитать, мы вперед или назад. Это же путаешься, не часто же к этому возвращаешься, что это единственное, в чем Запад от нас отстает всегда. Вот так вот время. Это единственное, в чем они отстают. Да, прекрасное выступление нашего слушателя про семьи. Я, кстати, хочу сказать, что я у себя там в телеге расшарила, я подписана на один инстаграмчик, где это какой-то фонд, который собирает деньги, я денег не плачу, но там всякие знаменитости читают детские книжки на английском языке. Ну, это все время, каждый день они выкладывают, и я детей пытаюсь, значит, заставлять.
Они говорят from my heart, или они хорошо прочитают?
Нет, они говорят прямо по-английски. Нет, эти, которые читают, они там, кстати, иностранцы есть, там корейцы были когда-то, но вообще это native speakers, то есть носители языка читают. А дети мои плохо понимают, но я как бы их вот пытаюсь, ну, там, я им там что-то суфлирую, там, перевожу, подсказываю, мы там слова начинаем узнавать, ну, такое. В общем, все такое детско-образовательное, развлекательное перед сном. И тут они, значит, а сейчас же этот месяц прайда идет, вот уже BMW, все, значит, перекрасились, кто мог. И вдруг они выкладывают, значит, drag queen, это такие, это не, даже не травести, это просто когда, ну, это такой вид, скорее для развлечения, даже не относится на самом деле ни к каким там образу жизни вот полностью, а вот когда есть такой способ развлечения, мужчины такой вычурный образ женский облачаются в него, там накрашиваются и, ну, и там танцуют. В общем, что такое имитация такого парада и кабаре, и какого-то такого перформанса. Вот RuPaul, может быть, все знают, из 80-90-х такой был. Он говорит, я никогда не имитировал женщину. Разве вы видели женщину на 20-сантиметровых каблуках? Ну, вот этот...
Он просто в России не бывал, значит.
Да нет, да, у нас такие, кстати, есть. Но и они иногда, кстати, напоминают таких драг-куин, некоторые наши женщины, но это другой вопрос. И вот и они выложили, что драг-куин читает книжку, а книжка у нее только что вышла про драг-куинс. И там такие детские, типа, что делают драг-куин? Они делают так-так-так, они хлопают глазками, хлоп-хлоп-хлоп, ну, в таком духе. И она это все, значит, прочитала, ну, там ничего такого, то есть, ну, вот эти вот все образы нарисованы. И там, вы знаете, это англоязычный Инстаграм, то есть, ну, естественно, там публика. Сколько же там было комментариев, друзья? Вот вы сейчас думаете, что это вот они там уже все. На самом деле там меньшинство поддерживает. Ну и говорят, как классно, что ты это сделал там. Ну, вы знаете, по-английски там нету. Он, она, непонятно, как они обращаются. А большинство говорят, нет, что это за ерунда? Это что, я отписываюсь, как мне забрать деньги? Я донатил ваш фонд, а вы чем занимаетесь? Как это можно показывать? Вы что, шутите? Посмотрите, вы поймете, что там на самом деле ничем не отличается от того, что здесь. Это такое самое страшное открытие, которое можно сделать. Никаких отличий нет. А наблюдатель так с поддельным протоколом голосования, об этом говорит общественный штаб по контролю и наблюдению за голосованием, задержан в Москве. Речь о представителе организации «Голос», у которого обнаружили поддельный документ на УИК-1912. После этого на место вызвали... копов. Молодого человека задержали, сейчас он находится в полиции. Да, есть такая новость, не без инцидентов. Все происходит, но никакое большое мероприятие не может обойтись без инцидентов. Это неотъемлемая часть. Если бы оно было маленькое предприятие, ничего бы не было, может быть.
Вчера еще на пресс-конференции в ЦИКе зампред комиссии Николай Булаев рассказывал, что Центр избирком не получал жалоб на административный ресурс, между прочим. Да. И на карусели, на вбросы и так далее, такого рода жалоб у них не было. А еще он сказал, что в этой части они, то есть сотрудники Центра избиркома, совершили некий прорыв, а руководитель общественного штаба по контролю и наблюдению за голосованием в Москве, это Илья Масух, вот он говорил, что жалоб на электронное голосование в его штаб тоже не поступало. В КПРФ, правда, там увидели признаки фальсификации при голосовании надомников в московском районе Раменки. Там, Настя, коммунисты заметили расхождение данных в ведомостях участковых избиркомов и соответствующих сведений ТИКа. В общем, там было выдано столько-то, сдано столько-то, какие-то там, значит, были расхождения. И при подсчете голосов все погрешности будут аннулированы. То есть все приведут в нормальный вид в соответствии с законом.
Капитан Очевидность пишет, Настя, а вот эти 1000 баллов, это не подкуп избирателей? Нет, конечно. Как вам, может быть, обидно, что у вас таких нет плюшек? А может быть, есть, я, кстати, не знаю, в Ленинграде, как там дела обстоят. Нет, конечно. Ну как, подкуп – это когда тебе говорят, делай так, получишь это. Я в любом случае хожу, исполняю свой гражданский долг. Если мне при этом пытаются вручить ручку или 1000 баллов, или квартиру, я отказываться точно не стану. Почему я должна отказываться? Меня никто не принуждает и не говорит мне, что мне писать там, и куда голосовать, и какие, куда клеточки ставить. В этом смысле я не вижу проблемы. То есть они привлекают к мероприятию, завлекают всячески. Плюс еще, я так понимаю, косвенно как-то, видимо, пытаются поддержать просевший бизнес, который сидит и после карантина не знает, как он дальше на самом деле будет жить. Ну что, у нас еще что? У нас много сообщений, много-много-много. Вы можете писать нам на Telegram «Говорит МСК-бот» латинскими буквами. «Говорит МСК-бот». В одно слово, так как если бы вы искали в записной книжке, кому бы написать в Телеграме, вот пишите, набирайте это, и мы все увидим с Сашей Лосевой. И еще смс-портал +7 925 888 894 8. Ну что, давай, новости номер, на ленте, что у нас?
Номер прямого эфира у нас еще есть, и у нас еще миллиард всего для обсуждения.
Ну, давайте тогда. Мы, слушайте, у нас еще будет последняя полчасовка, когда уже, так сказать, все начнется, ну, готовиться к закрытию перед 20 часами. К нам придет Журавлев, он расскажет нам, прокомментирует, и еще мы да, обсудим. Поэтому сейчас давайте еще к другим новостям перейдем и сделаем красивую отбивку. Мы же можем?
Мы будем пробовать.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Так, Саша, что у нас следом?
У нас очень серьезная была тема, которую мы собирались обсудить. Я боюсь, что нам не хватит катастрофически времени до новостей. Мы начнем, и продолжим после информационного выпуска. Значит, смотрите, дорогие все. Завершено дополнительное расследование уголовного дела сестер Хачатурян. Речь про статью 105 Уголовного кодекса «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Если рассказывать совсем коротко, то следствие установило, что сестры нанесли своему отцу множество ударов ножом, и их страдания из-за издевательств отца учли как обстоятельства, смягчающие вину. Установлено, что две сестры могли осознавать характер происходящего, поэтому дела против них направлены прокурору с обвинительным заключением. И еще одну девушку предложили лечить принудительно. Эта история была очень громкая, она имела гигантский общественный резонанс в самых разных кругах. Но мы сегодня собирались с вами поговорить, знаете, о чем? О том, что вопросы применения необходимой самообороны у нас в стране вообще неоднозначны. Получается, что проблема очень острая. За последние годы было осуждено там порядка 2000 человек за так называемое превышение этой необходимой самообороны. И существующая практика говорит, если на тебя напали, ты вообще убегай, не проявляй никаких гражданских качеств и бойцовских. Потому что совершенно не ясно, как будут трактовать и квалифицировать твои действия. Получается, что у преступника де юре, конечно, прав значительно меньше, чем у жертвы, а де факто их значительно больше. Как тебе такое?
Ну, как преступник. Я осознала эту проблему в момент, когда случилась история в Солнечногорском районе. Не знаю, вот ты ее наблюдала ли в новостях или нет. Это было несколько лет назад. Там шла женщина с электрички, какая-то, которая грибы собирает. У нее была корзинка грибы и нож для масла такой, которым она грибы срезала. И на нее напал сзади мужчина на там, какой-то лесной тропинке вдоль железной дороги. Она защищалась, она его пырнула, и в этой драке, значит, и он оказал, ну и убежала. А оказалось, что он умер от потери крови, ее судили за убийство. И в этот момент, хотя любой, ну, как бы мне тогда казалось, так чисто по-житейски, что, ну, она, ну, в чем она виновата-то? Она же не она к нему с ножом и вообще, и так далее. Оказалось, я поняла, в чем проблема, что когда человек пытается, например, мужчина, допустим, изнасиловать женщину или там не женщину, он не пытается ее убить с точки зрения закона. И поэтому в ответ тот, кто убивает в ответ на такое действие, которое тебя не убивает, он априори виновен становится. То есть эта логика такова, видимо, я так это поняла. И вот в этом смысле с сестрами Хачатурян, у которых чудовищные какие-то обстоятельства жизни, ну, на протяжении там всего их взросления и так далее, сложные отношения в семье, насилие сексуальное, в том числе регулярное, оно рассматривалось вообще там как и была попытка выделить в отдельное дело и так далее. Вопрос к юристам. Правильно ли мы понимаем, что если происходит нападение, но умысел не убить, а ты, обороняясь, убиваешь, ты становишься повинен в смерти, и все, и ты тогда будешь нести наказание и далее на усмотрение суда. Так ли у нас устроены законы? Расскажите, пожалуйста, если вы занимаетесь такими делами, если вы там следователь, если вы адвокат, если вы юрист, если вы судья, наверное, не будет звонить нам в эфир. Это мы сейчас задали этот вопрос, задали тему для размышления и для наших слушателей. Напоминаем наши номера, но только для специалистов. Плюс 7, наш прямой эфирный номер, 495-7373-94-8. Очень легко запомнить. Мы сейчас должны будем расстаться на новости, а вы пока вот, ну, можете записать. И после новостей сразу вернемся и послушаем экспертное мнение. Нужно ли менять законы, или, может быть, нужно менять адвокатов, или, может быть, нужно менять трактовки, что нужно сделать? И вообще, какой выход, какие практики там, не знаю,
или наоборот, ничего менять не нужно, закон прекрасный, некорректна его интерпретация.
Может быть, да. 7373948 – это прямой эфирный номер. Наш смс-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Ну и телеграм все помнят, говорит МСК-бот. Новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
Итак, мы продолжаем. Александра Лосева.
Анастасия Ножка.
Ведем «Отбой» сегодня вместе. Сегодня день по... последний день голосования по принятию поправок в Конституцию. Меня тут продолжают распекать, что я не права, про подкуп избирателей. Мы не выбираем ничего. Вы понимаете, вы Памфилову читаете, нету подкупа. Это не выборы. Это просто вот, ну, процесс. Но мы еще с вами это все обсудим потом как-нибудь. Сегодня
ровно через час.
Да,
ровно через час у нас в гостях будет генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Он нам намерен сообщить массу любопытных фактов о том, как шло голосование в течение всей этой недели. Мы его допросим с пристрастием.
Оставайтесь. И вопросы, да, и вопросы все там можете заготовить для него. Прям выписываем и пишем, и посмотрим, что он ответит. А кого-то я уговорила, что и люди, кто-то собирается идти голосовать. Так, смотрите, мы отвлеклись от сестер Хачатурян, по которым сейчас, понимаете, там в какой-то момент было ослабление существенное. Их практически одну, ну, одну там вообще выяснили, что у нее есть расстройство, ей надо, ну, ей нужна там поддержка и так далее. Они были признаны вроде бы даже в какой-то момент потерпевшими. Потом произошел откат, дело было возвращено. И вот сейчас повторное расследование, и, значит, там, ну, фактура такая, что они виновны, они по предварительному сговору убили человека, и, видимо, сейчас по второму кругу будут это все представлять, и, вероятно, ну, вероятно, их осудят. Мы в этой связи, поскольку я думаю, что все практически помнят эту ужасную, совершенно чудовищную историю, а также все следовавшие за... первое, собственно, за убийством подробности, которые вываливались на нас, вываливались, мы узнали много всего, и мы поняли, что когда, ну, люди, которые думали, что у них нет выхода, они думали, конечно, мы все знаем, с одним умом все знают, что делать, что надо было туда пойти, надо было сюда позвонить, написать, но в моменте не всегда жертва в действительности может отпрыгнуть, успеть сообразить, просчитать все ходы. Расскажите.
Вот это очень важный момент, потому что, прости, потому что если представить какой-нибудь такой кошмарный сценарий кинематографический, я, например, с трудом могу поместить себя в обстоятельства, когда ко мне в дом вламывается некто, а я должна примерно себе понимать, с чем он ко мне вломился. С перочинным ножом, с каким-нибудь красивым пистолетом мощным. Или, может быть, у него есть какое-то другое оружие и орудие воздействия на меня. То есть получается, что если я его встречаю бейсбольной битой, и он от моих накачанных рук погибает, то виновата, как мы обсуждали.
Да, абсолютно, да.
Несколько минут назад, то он становится жертвой, а я становлюсь вообще-то агрессором. И вот эта грань между агрессором и жертвой, получается, что она абсолютно стирается. Поэтому мы хотели спросить у вас, дорогие наши слушатели, особенно и именно те, кто в этой теме разбирается. Настя, кто это должен быть?
Это должны быть всякие юристы, следователи, криминалисты. Ну, криминалисты, наверное, в меньшей степени. Люди, которые имеют отношение к подобного рода делам. Расскажите, наши законы. Ведь бывает, знаете, что закон хороший, а вот, ну, там, он исполняется или трактуется по-разному, и поэтому все эти народные поговорки... закон, что дышло, куда повернул, туда и вышло. 7373948 наш прямой эфирный номер для комментария по поводу и дела сестер Хачатурян, и для прочих случаев, когда на вас нападают, или вы находитесь в ситуации жертвы. Да, здравствуйте.
Что? Добрый вечер. Здравствуйте,
меня зовут Александр.
Да.
Я желаю законодателям, которые ставят такие законы.
Вы не юрист.
Я не юрист, я как бы человек, участвующий в некоторых событиях подобного рода.
Загадками вы говорите, Александр.
Домой заходили подобные маньяки, чтобы они им давали юридическую оценку.
Но скажите, у вас какая-то ситуация такая произошла или что? Почему?
Ну, у меня была ситуация, да, при которой я, значит, находясь в своей собственной квартире, увидел человека, который... извините, меня испражняется у меня на этаже. Я его взял за шиворот, скинул на предыдущий пролет.
У вас не в квартире, вы были в квартире, а человек на лестничной площадке.
Да, это на лестничной клетке было. Так. Значит, я его спустил на предыдущий этаж, он с своим туловищем испортил санки, которые там стояли около дверей.
Напоролся...
Вот, сломал себе ключицу. И после этого меня очень долго и муторно как бы таскали по судам, что я нанес ущерб подобному уважаемому господину. Вот ситуация совершенно за гранью понимания.
Ну, вот да, это, конечно, другой совсем пример, но тоже пример.
Примерный сюжет. Подобных вещей, когда люди обороняются, совершенно недавно этот самый Некрасов отстреливался от ночных волков в гараже у себя и убил там какого-то волка. И его хотя бы, конечно, отпустили, но тем не менее его судили. За что, непонятно.
Все-таки, но человек не набрасывался на вас, он просто писал на этаже?
Ну, практически, да. Но я сейчас говорю о другом, что вот подобный сюжет, совершенно недавно случившийся, с товарищем Некрасовым, можете найти его в интернете.
Ну, мы сейчас, наверное, погружаться.
В гараже, который в гараже, да, представлял какой-то там из себя клуб мотоциклетный, к нему приехали ночные волки, объяснить отношения. Вот, он убил одного из волков ночных, хотя все свидетельства о том, что на него нападали, это пулевые пробоины в двери с обратной стороны.
Ну, понятно, да-да-да, спасибо большое, мы поняли. Вот человек тоже совсем другой, конечно, пример, то есть у сестер Хачатурян, ну, я не знаю, там, как можно ли сравнивать вообще, но другая совершенно ситуация.
Слушайте, ну, масса была подобных эпизодов и без них. Вот слушатели пишут, что... Что там они нам пишут? Пишут, что... Значит, пример с сестрами Хачатурян нерелевантен, потому что это исключительный эпизод, я вам возражу. Житель Бурятии, например, был такой человек, его звали Чемит Тармаев, он провел в колонии 8 лет. И, значит, этот эпизод стал известен в 2012-м, когда на него напали шестеро в метро. Дело было в Москве. И, значит, вот этот Тармаев отбивался туристическим ножом, одного из нападавших убил. Один против шестерых. Да, надо это понимать. И несмотря на общественный резонанс, суд квалифицировал его действия даже не как превышение самообороны, а как вообще убийство в чистом виде. И таких вот эпизодов масса.
Тут, кстати, нам, да, слушатели пишут, что вот позвонившие путают оборону и нападение.
Ну, наверное, вообще-то, скажем, ну, хулиганство, скажем так, и
со всех сторон, да.
Цена человеческой жизни лежат, мне кажется, на каких-то совершенно разных чашах.
Или здоровье.
Друзья и дорогие наши слушатели, должны ли мы защищать свою жизнь любой ценой? Или нам надо 300 раз подумать?
А никто же не думает, да, наверное, в этот момент. В момент ты просто, просто есть же какие-то инстинкты, наверное. Ты что-то такое делаешь, может быть, даже...
Добрый вечер, вы в эфире.
94.8, алло, здравствуйте.
Да, добрый вечер, Андрей, Москва. Отвечая на ваш вопрос, однозначно да, не раздумывая о последствиях, с небольшим «но». А наша страна была, есть и будет, ну, скажем так, не все суды по-разному относятся к разным людям. Соответственно, обладая правом на собственную защиту, ты предварительно должен обладать индульгенцией, хорошим знаком с хорошим адвокатом в органах МВД, желательно других и силовых структур. И это задача, эти связи, этот нетворкинг, который, ну, наверное, надо ставить в школах и в институтах детям как некая приоритетная задача. Потому что у нас в принципе силовая страна, и вот вы привели пример человека из Бурятии, он сел на 8 лет исключительно из-за того, что он был просто гражданин Российской Федерации.
Нет, просто, по другим причинам оказался за решеткой. Он сел, потому что он убил
ирония,
человека.
Мне кажется, пытается иронизировать наш слушатель, мне кажется, имея в виду, что вот так работает, что поэтому вот он и сел, очутился. Да? Но у нас своя особенная, да, система, такая вот эта судебная, и система принятия решений. У нас нет, например, прецедентного права, которое есть там, более развито на Западе. У нас не адвокатская система, у нас что-то похожее, но не до такой степени, как на Западе. Что, может быть, у вас есть какой юрист и комментарий или адвоката? Хорошие ли у нас в этом смысле законы?
Добрый вечер, вы
проблема?
В эфире.
Есть ли проблема? Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы юрист?
Дело в том, что когда-то у нас была система, судьи были выборные, и они, скажем так, во многом оглядывались на то, что как к ним будут относиться люди.
Ну, как бы, вот да, вы думаете, судьи... такие люди, специальные люди, как к ним будут относиться, которым квартиру выделяют?
Простите, вы имеете отношение к юриспруденции?
Навряд ли. Нет? Имеете?
Ну, когда-то я преподавал основы юридических знаний молодежи, но это было давно.
Ясно,
но
большое это... вам спасибо за звонок.
Вот интересно, актуальная ситуация сейчас. Что с самообороной?
Добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я что хочу сказать? Я не знаю отношений к юриспруденции, но
нет,
я...
Нет, тогда мы не будем. Нет, это неинтересно. А давайте просто вот сейчас один звонок от специалиста и перейдем на другую тему. 7373948, 495-й код, пожалуйста, по поводу самообороны, превышения допустимой самообороны. Известно ли вам, как на самом деле правильно ли трактуется этот закон? Насколько он хорошо написан? В действительности,
алло. Да. А вот помните, Доренко говорил, обеляют человека или наоборот очерняют? То есть террорист, это плохой, убрать террориста, а не убить. И, соответственно, наоборот, вы передергиваете, убить насильника, убить маньяка, а вы говорите, убить человека. Вы обеляете людей. Сталин ну, убил много большое. Людей, добрых, нет, хороших,
нет,
да?
Нет. И фамилии Доренко меня сбили с толку на секундочку, но нет. Давайте, мы бы хотели принять звонок от специалиста, от юриста, от адвоката. Насколько зависит от того, каким образом работает адвокат, что человек в итоге становится, ну, осуждается, или он остается, ну, признанным потерпевшим, а то, что тот, кто нападал, он умер, это уже вина того, кто нападал. Но, как кажется, на таком бытовом житейском уровне. В этом смысле наша сказка, мне кажется, сказка вот эта, знаешь, что там вот в Соединенных Штатах, там в каких-то штатах есть такие вот там места, где частная собственность, вот переступил черту, все, тебя имеют право застрелить, и это, ну, вроде бы как бы работает.
Ну, это работает на самом деле, потому что в Огайо воры пытались ограбить дом, и 13-летний мальчик достал ружьишечко свое, мальчишеское, и аккуратно их всех расстрелял. И ему...
Насмерть.
Ему от губернатора штата дали почетный знак. Понимаете? И... А в то же время вот наша статистика российская говорит, что доминируют не те случаи, когда люди реально защищают свою жизнь или здоровье, а когда они оказываются провокаторами или жертвами различных бытовых конфликтов.
А потом
да.
Они представляют это так, что они защищались, поэтому их и судят, что ли, как на самом деле каких-то прохиндеев. Я вот это, честно говоря, не очень понимаю. Ну и в ситуации с возвращаясь к...
И потом еще очень занятна сама по себе формулировка «несоразмерный вред». Как она тебе? Что такое соразмерный вред, а что такое несоразмерный?
Да-да-да, это прям как если к началу вернуться, получается, что если ты хочешь защищаться, ну, соразмерно, то есть это, на тебя нападает насильник, например, ты просто его, ну, можешь в ответ изнасиловать, наверное, вот так вот надо как бы соразмерно отвечать, или что нужно делать?
94-й пишет, давайте жить по принципу, это сейчас ирония и сарказм, я так понимаю, давайте жить по принципу непротивлению злу и будем, как покорные овцы, отдаваться насильникам, бандитам, и прочим маргиналам, а принцип безнаказанности, который ведет к большему злу, забудем и спрячем под сукно. Мы сейчас не говорим про непротивление злу, особенно не насилие. Мы сейчас обсуждаем, где граница между самообороной и что такое соразмерный вред, а что такое несоразмерный. Если вы разбираетесь в этой теме, звоните 8-495-7373-94-8.
Андрон Фримен пишет, особый цинизм деяния, многие терпят домашнее насилие. Но я что-то не помню похожих резонансных случаев. Да, Андрон, нету таких похожих резонансных случаев? Вот только один. А сколько на самом деле таких происходит вот в моменте, вот прямо сейчас, в такой большой стране, как у нас, мы не знаем. И как на самом деле помочь, как может государство помочь таким жертвам домашнего насилия, которые не знают, которые в зависимом положении находятся, не знают, как они могут с этим справиться. Они боятся, они там подавлены и так далее. Тоже очень большой вопрос. Может и должно ли государство каким-то образом контролировать эту ситуацию?
Еще один был очень яркий эпизод, когда самооборону троих человек в 2016-м, это было где-то под Екатеринбургом, значит, как обстояло дело? 38-летний бывший спецназовец с двумя товарищами приняли бой против 30 нападавших. Ну, это был не бой в том смысле, что кулачный бой, это был самый настоящий бой. Боевое оружие, гранаты. В результате пострадали 6 нападавших. 2 из этих 6 скончались. Что вы думаете, следственные органы сделали? Они признали защиту правомерной, и это было вообще первым делом в современной российской практике, когда правоохранители квалифицировали этот случай как необходимую оборону. и всех защищавшихся отпустили. То есть к вопросу о том, что действительно закон по ходу работает, а не очень работает форма его исполнения и соблюдения. У нас есть... телефон разрывается сегодня, Настя, просто попробуем.
Да, давайте последний, завершающий тогда на эту тему. Дождемся-таки звонка от юриста, да? Последний берем и переходим к другой теме. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва. Как мне в свое время объясняли при работе охранником, сразмерный вред. Этот вред должен быть... Это вред, который наносишь ты нападающему в зависимости от того, что у него в руках.
Так.
И в каком виде он на тебя нападает. Если у него голые руки, ты не имеешь права, применить, например, штатное средство электрошокера. Но не более того, стрелять в него из пистолета ты не имеешь права. Если он нападает на тебя с бейсбольной битой, ножом или, не дай бог, огнестрельным оружием, то по инструкции ты обязан применить огнестрельное оружие. То же самое относится и к гражданскому кодексу, к гражданским уголовным делам. Но там гораздо все строже. Там судьи оценивают нанесенный тобой вред в зависимости от потенциального вреда, могущего нанести тебе. И вот тут может быть любой простор для произвола судейского. Потому что если ты убиваешь человека, который на тебя упал, напал с ножом, но ты применил нож, начинается дикая тягомотина. Какой у тебя был нож? Что у тебя? Почему вообще у тебя был нож? Что ты думал, когда ты применял этот нож? У него, у нападающего, может быть любой тесак, любого размера. Это никого не интересует. Если ты его зарезал перочинным ножиком для заточки карандашей, вот это будет тягомотина. Экспертиза ножа. Куда ты бил? Бил ли ты для того, чтобы убить? Понимал ли ты угрозу своей жизни? Это мрак. То есть у нас было несколько таких прецедентов.
Слушайте, у вас был таким охранником, у которого было оружие огнестрельное? Или боевое?
Ну, я в свое время дошел, до лички я не дошел, ну, вы понимаете, но я дошел до группы усиления. То есть, когда сидит машина, и если куда-то надо клиента сопровождать с усилением, то у нас было три орла, не только с пистолетами, но и с сайгами автоматическими.
Это в неведомственная охрана, что ли? Или? То есть вы были...
Нет, это ЧОПы, это частные ЧОПы.
О, с сайгой. А вы не были с сайгой? А у вас максимум...
Нет, я был как раз в группе усиления. У меня был пистолет И-71, аналог Макарова, и пятизарядная сайга, гладкоствольная.
Не довелось применять? Или...
Нет, применять не довелось, но привелось применять ножи два раза.
Ножи. Потому что в руках у оппонента были ножи?
Как нет, вы? Потому что вопрос надо было решить быстро, качественно и сделать ноги. И учитывая, что в то время еще не было камер, то это гарантировало относительную безнаказанность.
Да, понятно. Спасибо большое. Спасибо за разъяснение. Да. Ну что, наверное, я думаю, что можно считать тему, в общем, исчерпанной. Поэтому давай, Саша, к другой теме перейдем, к следующей нашей заготовке.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Поговорим о благоустройстве. Сегодня, во-первых, ну и тарифы ЖКХ, вы знаете, повышаются, но в зависимости от региона, смотрите свой регион. Говорят, вот все, мы все держим, но это нельзя было сдержать, потому что если не повысить тарифы, то предприятие не выдержит. Кроме того, что, Саша, про Москву как город?
У нас про Москву как город у нас была прекрасная новость о том, что московское правительство собирается купить новые вагоны для метро и для трамваев. Журналисты нашли объявление, значит, о соответствующем тендере в единой информационной системе закупок. А я хочу сказать, что общественный транспорт Москвы хорошеет с каждым, Настя, часом.
А ты, Александр, пользуешься общественным транспортом?
Я адепт общественного транспорта. Вот, я вам
правильно, молодец. А я перешла на него. Я перешла, меня уговорили. Я в итоге поняла, что все это блажь, все это езда за рулем. Правда, вот в момент пандемии мне пришлось свои... демократичные замашки, значит, поездок на транспорте куда-то отменить. Я теперь, конечно, строго в машине, потому что она у меня еще осталась. Я ее не успела продать, просто технически. Она осталась, и все, и я теперь на ней езжу. Но новые трамваи, они какие, ну, какие-то электрические, они всегда электрические, они какие-то современные, или это просто вот сумма сумма каких-то трамваев и чего еще? Вагонов для метро?
Вагонов для метро, да. Но я хочу сказать, что вообще-то у нас, смотрите, какие у нас прекрасные электробусы.
Да, я не понимаю, почему они не ставят там тире. Это огромные красивые электробусы, электробусы.
Да, не очень, не очень ясно.
Это электробус, точка. И мне все время хочется подбежать и мазнуть белой краской, чтобы сделать тире.
В общем, короче говоря, я считаю, что в 21 веке, в июле 2000, какого сейчас, 20-го года, и далее, и все, что с тех пор будет происходить, тема общественного транспорта против личного выигрывает очень здорово и очень сильно, потому что для того, чтобы попасть из пункта А в пункт Б, совершенно не обязательно владеть каким-нибудь гигантским железным ведром, платить за него огромную кучу налогов, мучиться с парковкой вечерней, например, да, и утренней. А вообще легким движением руки подносить там куда-то к валидатору тройку и прекрасно путешествовать вот на городском сетевом транспорте. Что мне нравится страшно еще, это то, что, смотрите, развивают там всякие транспортные направления в сторону Новой Москвы. И все, что раньше было чем-то таким вот, ну, немыслимым или труднодоступным, сейчас уже вполне как-то приобретает человеческий вид и очеловечивается. И заметь, что, например, электрический транспорт весь очень здорово, мне кажется, способен... Ну, если не решить, то совершенно точно подснять очаг напряжения в экологической проблеме.
Ну вот да, Алексутов рассказывал, что как в карантин, там, когда все замерло, затухло, и как воздух стал получше, и все это почувствовали. Я не знаю, ничего не почувствовала, я сидела в квартире, поэтому мне не удалось почувствовать, но я верю абсолютно. Я-то как раз в этом смысле абсолютно разделяю и поддерживаю усилия московских властей и то, что они сделали с транспортом, то, как они его сделали, то, как он ходит еще вместе с сервисами, которые показывают там почти что в реальном времени, где, когда, что подойдет и подъедет, это просто, ну, нет ничего лучше. Это правда, на самом деле. Тут как бы о чем можно только сказать и пообсуждать? Только, наверное, то, что вот в момент пандемии, может быть, это все еще может представляться небезопасным кому-то, да?
Ну, мы будем надеяться, что все идет как-то на умиротворение, и что потихоньку как-то вещи становятся на свои места. И вот даже смотри, были сообщения о том, что рынок каршеринга резко не то чтобы разросся, но там зафиксировали какую-то прям вспышку на солнце после снятия ограничений. Хотя
по ДТП,
сейчас,
да,
хотя, нет, не по ДТП, хотя сейчас как раз любители каршеринга, наш ГИБДД хочет немножечко как бы загнать.
Ну там, нет, понятно, что все стали пользоваться, потому что если у тебя нет машины, но у тебя есть права, и у тебя есть выбор ехать все-таки на метро или на машине, любой, мне кажется, человек, который признает наличие существования коронавируса, он поедет скорее на машине. Но какое-то возросшее количество ДТП, но это мы и так заметили, даже у частного транспорта, у каршеринга то же самое. И ГИБДД предлагает для многократных нарушителей просто отрубать возможность пользоваться каршерингом. Очень интересно, что победит здравый смысл, который, конечно, в этом смысле на стороне ДПС и ГИБДД, потому что не нужно ездить людям, которые плохо ездят.
Или которые не умеют ездить.
Да, или не умеют, или все время агрессивно там возят, или допускают ошибки. А с другой стороны, каршеринги, которые, я так понимаю, что еще далеки довольно от окупаемости. То есть мы видим вокруг много сервисов, да, товарищи, но мы не знаем. Каждый спросите себя, знаете ли вы, он этот сервис, который вы видите, работает в плюс или он работает в минус? Например, Телеграм работает в минус. Телеграм не дает денег своим, ну, хозяевам. Кстати, Телеграм предложили офис в Москве. Не в Москве, а в России. Пригласили в Москву, сказали, открывайте офис в России.
Какие ставки тебе? Откроют они, не откроют?
Не знаю. Я не знаю. Ну, может, какой-нибудь второстепенный хедкотерс все равно останется там где-то на Виргинских островах или где-нибудь там, BVI, где-нибудь там сидят. Вот. А Сент-Китс и Невис, что там? А с другой стороны, Uber, например, это отрицательная у них прибыльность пока. Они в минус работают, хотя это вот на весь мир прозвучало. Что будет делать каршеринг, мне интересно. Хотя я полностью приветствую, это очень-очень хорошая новая возможность. Плюс, я думаю, что, может быть, не все еще знают, если вы ставите и авторизируетесь в сервисах каршеринга, эти московские работают точно так же в Петербурге. Я была потрясена открытием прошлого, там, по-моему, года моего, я просто приехала и поняла, что я могу выйти с московского вокзала и взять точно так же какой-нибудь Яндекс.Драйв или Делимобиль, или что там есть. Вот. Но да, там надо там быть есть... с зонами парковки, быть осторожными. Там, оказывается, есть целые районы, где не следует оставлять машины. Если вы туда ночью приедете, будет очень плохо.
Ну, или как минимум под знаком, что стоянка и парковка запрещена. Новости на радио, говорит Москва.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. В Москве 19 часов 5 минут. Это программа «Отбой». И Анастасия Анушко.
И Александра Лосева. С вами сегодня в студии обсуждаем наши самые важные последние проблемы и новости. В последние получасовки «Отбоя», то есть через полчаса, с нами будет политолог Журавлев. Он будет рассказывать нам, ну, мы будем обсуждать, как бы подогревая последние полчаса голосования в Москве по поправкам в Конституцию. А сейчас мы к хорошим новостям. Вот я уже, честно говоря, не думала и отчаялась, что начнутся какие-то хорошие новости вместе со словом «коронавирус». Давайте я с конца начну. Сергей Собянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве. Могут быть небольшие отклонения, но они не изменят ситуацию. Скорее всего, я от себя добавила, отметил мэр. Собянин также рассчитывает, что к осени уже появится вакцина от COVID-19. Это опасно, не надо, лучше не надо. Чем быстрее нам не надо, но надо хорошую, проверенную, которая будет зимой. Пусть пройдут все испытания, не нужно торопиться. Хотя можно, я понимаю руководителей, которые хотят... Ну, чтобы все скорее уже на самом деле закончилось и появилась определенность. Кроме того, что у нас Анастасия Ракова, Саша...
Кроме того, значит, заместитель Собянина за мэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, что больше половины коечного фонда Москвы выведут из работы с коронавирусом. Еще 3000 коек. Будут рады, дорогие друзья, принять всех своих пациентов по назначению. Наконец, все те, кто не мог лечить руки, ноги, а кое-кто не мог лечить, например, нет, головы.
Вообще не так. Все говорили, что все продолжает лечиться, просто плановое, ну, то, что можно было передвинуть, его передвинули, а все оказывалось. Но теперь все вообще... А обратно, как там голосовалось сочетание? Обратное перепрофилирование.
Обратное перепрофилирование медицинских учреждений. Да, да, совершенно верно. В число этих медицинских учреждений, которые перепрофилируют обратно, войдут, значит, больницы Юдина, Виноградова, Спасо-Кукотского, Иноземцева и Боткина, сказала Ракова. И, кстати говоря, к этому плановому приему-то вернутся не только федеральные, да, но и частные клиники.
Да, да. Я, кстати, тоже сегодня несколько смс там получила каких-то рассылочных, веерных от кого-то, кому я когда-то номера там в телефонах своих давала, что они возвращаются к работе. Это ли не радость? И уже я думаю, что можно было бы выйти обняться всем, но нет.
На самом деле, обниматься нельзя, потому что даже эти коечки многострадальные в больницах будут устанавливаться увеличенным интервалом, Настя. В палатах и во всех других помещениях больницы будет дополнительное проветривание, обеззараживание воздуха, значит, принимать всех будут через отдельный вход в здание и обещали ввести интервалы не меньше 15 минут после каждой госпитализации. Все, скажем так, санитарные меры, которые должны быть соблюдены от греха подальше, вот они все будут соблюдены.
Угу. Ну, это не может не радовать. Хотя я бы, конечно, если бы мне надо было, я бы максимально попыталась бы оттянуть визит на всякий случай. Но я из тех, кто запуган.
Не все такие счастливцы, понимаешь?
Не все запуганы. Нет, ну да, я понимаю, это долго не могло такое, конечно, продолжаться, такая мобилизация. Но хорошо, что... Нет, если уже коечный фонд перепрофилируют обратно, то это, наверное, такой... мощный сигнал нам всем о том, что действительно, видимо, каким-то чудом все идет обратно на спад. Швеция начала расследовать собственную борьбу с коронавирусом. Вот я хотела как бы в дополнение к этой теме рассказать, что мы или тем, кто там были скептики, которые в момент нашего локдауна полного, то есть и режима самоизоляции либо самосохранения, кому как больше нравится, говорили, что вот в Швеции у них там нет такого. И все хорошо. Теперь, что там происходит? Bloomberg рассказывает, что в отличие от большинства, мы знаем, европейских стран, которые вводили жесткие ограничительные меры, Швеция пошла по другому пути. И там не было никаких всеобщих запретов. Не надо думать, что там люди жили как раньше. Нет, они все равно там сами себя ограничивали в прямой зависимости с собственными опасениями. Да? Там кто-то не открывал свои кафе, а кто-то лишний раз тоже не ходил там в магазин и так далее. Но теперь что происходит? Там они поняли, что поскольку, значит, они создали комиссию, ее возглавил Матс Меллин, бывший председатель Высшего административного суда Швеции, и они будут оценивать шаги, предпринятые правительством и местными властями для сдерживания распространения коронавируса, сравнив их с мерами других стран. Комиссия должна представить свой окончательный отчет в феврале 2022 года. Ой, это не скоро. Перед этим будут представлены два предварительных отчета. Главный эпидемиолог Швеции Андрес Тегнелл защищает стратегию страны, утверждая, что сохранение большей части общества открытым и обучение людей соблюдению дистанционных принципов является единственным реалистичным способом справиться с пандемией в долгосрочной перспективе. Но основное беспокойство эпидемиолога в том, что строгие меры могут временно сдержать вирус, но не помешают его возвращению. Но относительно высокий уровень заражения в Швеции означает, что ее гражданам запрещено выезжать в большинство других стран. И, скорее всего, ее последнюю для граждан Швеции, для последних откроют авиа там и прочие сообщения. Но каждая страна, наверное, будет сама по себе решать отдельно. И, ну вот, ну тут что тут обсуждать? Ну мы просто радуемся, информируем о том, что вот тренд пошел на спад. Я думаю, что многие наши просвещенные слушатели и подписаны на телеграм-канал оперштаб коронавирус Москва и прочие оперштабы, поэтому следят за графиками. Они идут вниз. Ура-ура. И сейчас поговорим про школьников, которым еще долгих два месяца нужно сидеть в телефонах до начала школы.
Это не школьникам долгих два месяца, Настя, надо сидеть в телефонах. Это несчастным родителям счастливых школьников. Еще два месяца надо думать, божечки, пойдут они 1 сентября уже наконец или не пойдут, или, может быть, что-то нам грозит, и что вообще же с нами всеми будет осенью. Ну, вот написано, что 1 сентября дети вновь вернутся в школы. Об этом сообщил Роспотребнадзор, рассказав, что все учебные заведения к очному режиму готовы, никаких как бы потрясений на нагрузку системы образования не ляжет. Единственное, что важно, что все профилактические меры по борьбе с коронавирусом должны соблюдаться строго. Например, школьникам запретят общаться со сверстниками из соседних классов, посещать массовые мероприятия, да? Uh-huh. А, значит, то есть они
каким-то... То есть никаких веселых забег, этих, как она там, челночный бег, вот эти...
То есть ничего из того, что хоть как-то может скрасить школьный день для этого ничего, бедного человека размером 1,30 м, да.
Ходят в школу, на самом деле.
Совершенно это... точно. Вот ничего из этого будет нельзя. И мне очень любопытно, как, например, в практическом смысле будет реализована идея там, разведения детских потоков, или как всем запретят встречаться в школьном дворе, или как, наоборот, всех туда будут, ну, как бы выгонять, чтобы проветривать помещение. Обещают, что...
Физкультуру на улице обещают.
Физкультуру на улице, да, в минус 40. Ну, мы будем надеяться, что, может быть, ведут моржевание принудительное.
Нет, лыжи. Мы забыли про лыжи.
А если зима будет такая же, как в прошлом году, это будут еще более веселые лыжи, потому что не будет снега, будут лыжи на асфальте, понимаете, товарищи?
Кёрлинг.
Да, кёрлинг, в конце концов. Короче, все помещения, где будут, значит, сидеть дети, обещают систематически дезинфицировать, причем... Как-то так особенно тщательно. Все рабочие поверхности, полы, дверные ручки, вентили кранов. Слушай, вот это вот
спиртом,
тщательное спиртом. Протирание. Мы не знаем, чем.
К этому запаху скоро, да.
Ну, так пусть к хорошему с детства-то.
Там уже исследования должны были, на самом деле, подойти, потому что мы вот как остановились в этом, пытаясь понять еще в самом начале, а что может убить-то эту оболочку белковую этого коронавируса. И так вот и непонятно осталось. То есть кроме спирта, надежных способов, насколько я понимаю, доказанных научно пока нет, хотя надо вот, может быть, наши просвещеннейшие слушатели нам расскажут, что они читают в PubMed и в других достойных источниках.
Вот эксперты считают, что совсем не все из описанных правил будут соблюдаться, просто потому что это невозможно. И в частности, еще и потому, что это рекомендации, а не обязательства, да? И даже обеспечить раздельный звонок, как говорили на исходе учебного года, если ты помнишь, допустим, там каждые 10-15 минут, выпуская на перемены разное количество детского вот этого народу, опять же невозможно, потому что в холлах будет шум, гам, и черти что, и вообще это будет мешать работе. Поэтому, скорее всего, школы будут работать по единому расписанию, без вот этих вот как бы таких сложных схем и сложных попыток избежать заражения.
Молитва гарантированно убивает коронавирус, пишет капитан Очевидность, но это шутка. 7373948, наш прямой эфирный номер для родителей, которые или для учителей. Кстати, расскажите, как там это у вас там, как вас там настраивают ваши директора? Или, может быть, директор школы нам позвонит и расскажет, как они планируют. Если мы исходим из того, что не будет никаких больше таких вот событий, какие были весной. Давайте мы за скобки вынесем. Никаких форс-мажоров мы не рассматриваем очередных. Мы рассматриваем плавное снижение заболеваемости. Мы рассматриваем соблюдение всех норм. И вот как вы это себе видите, как вы себе это представляете? 7373948 для тех, кто имеет отношение к образованию. И смс-портал наш +7 925 88 88 94 8. Наш телеграм-канал «Говорит МСК-бот» латинскими буквами в одно слово. Вы и голосование, давай, мы же хотели голосование завести. Вы готовы уже, и на самом деле поскорее, может, даже не 1 сентября, может, 31 августа отправлять в школу. Вы готовы, все, уже, ну, засиделись, ну, сколько можно. Последний раз были в марте в школе, ну, когда? Это первый номер наш, 495-й код, московский номер для голосования. Ну, даже из другого города можно позвонить на секундочку, ничего не будет. Первое, да, вам кажется, уже хватит заниматься ерундой, надо учиться в обычной нормальной школе. 134-21-35, вы готовы, все, отправляемся. Лучше бы, может быть, раньше даже, может быть, надо было...
Может быть, даже вчера уже и пора.
Может быть, пора было, да, и вообще не так давно уже занимаются ничего не деланием и вышли из-под контроля, потому что родители работают на удаленке, у них нет возможности сидеть и контролировать. И все это уже должно закончиться. Это первый номер, 134-21-35. А второй номер для тех, кто... попробовал, наконец, то, о чем так давно мечтал. Вся эта школа абсолютно никчемная, эти одноклассники, идиоты, и учат там плохому, и вообще, и орут учителя без конца, и все это не нужно. На самом деле, человеку, конечно, чтобы чему-то научиться, ему нужно другое. Поэтому вы бы рассмотрели вариант дальше удаленного образования. Все нормально, можно устроить. 134-21-36. Вы распробовали, вам понравилось, вы не хотите отправлять ребенка в школу, ну или ребенок у вас не хочет идти в школу и говорит, все, было очень здорово, давай продолжим. 134-21-36, второй номер для тех, кто не хотел бы. Голосуем, и что? Есть рекомендация носить маски в магазине, по моим наблюдениям, не носит вообще почти никто, пишет Тёма. Если взрослые люди не способны простейшие действия совершить, дети точно ничего не будут.
Ну так детям и не велено.
Ну, пока да, пока да.
Но даже линейки анонсировали в стандартном формате, когда все будут встречены во дворе, все дети с цветами, гладиолусами наперевес, потому что дети, считается, что не болеют так активно, они только как бы носители.
Ну, слушай, а про синдром Кавасаки, вот тут вот такие тревожные были сообщения, что они, может, самим коронавирусом там не очень, а какой-то синдром Кавасаки, когда там, ну, тоже раз, и очень что-то похожее, но... происходит, может быть, это он, может быть, не он, ну и ассоциирует, что резко там где-то фиксируется.
Алло.
В Штатах, да, число заболевания, говорят, ассоциировано с ковидом. Да, здравствуйте. Да, вы в эфире.
Добрый вечер, уважаемый ведущий Михаил Иванович. Вы хотите узнать мое мнение, честно, я вам говорю. Как человек, у которого жена более 45 лет отработала и работает до сих пор в школе.
А что же жена-то не позвонил?
Ну ничего, пусть...
Нет, скажешь. Так вы недовольны мне?
Нет. Расскажите нет, пожалуйста.
Что говорит жена и как вы видите?
Так вот, все очень просто. Пока мы находимся в красной зоне. Правильно?
Ну это кто назначил красную зону?
Как кто назначил?
В больнице в красной зоне? Что-то?
Нет, мы находимся в красной... Есть три зоны сейчас. Красная, желтая... и зеленая, по европейским, по ВОЗу.
Да, поэтому меньше 20 нас... человек на 100 тысяч населения.
На, да, ВОЗ, да понятно, на 100 тысяч населения. Мы находимся в красной зоне, в том числе США и Бразилия. В красной зоне, то есть одной из самых опасных зон. Мы говорим сейчас о школе. Давайте говорить честно. В школе сейчас знаний дают столько, что если они еще не будут ходить 2-3 месяца в школу, ничего они от этого не потеряют. Но запуская школу, учащихся без масок, создать прецедент заболеваемости для учителей, и для, то есть это будет рассадник. Вы же сами говорите, что они будут разносить, они мало заболевают, дети, но являются разносчиками, то есть они будут явными разносчиками. Ну вот, это надо прекращать, и пока не будет выявлено, пока не будет вакцины, пока не будет конкретных результатов, не будет лекарств, никаких школ открывать нельзя.
Понятно. Спасибо большое за вот вашу позицию сформулированную. Я, кстати, сейчас судорожно на сайте ВОЗ ищу эту карту, пока не нашла. Но ничего, я найду ее.
Между прочим, Настя, психологи, знаешь, чего говорят?
Чего говорят?
Что для ребенка вот весь этот вход в удаленку и выход из удаленки это титанический стресс. Причем значительно больше, по совокупности факторов, чем просто поход в первый раз в первый класс. Да. Потому что
Мне казалось, что они как домашние животные, наоборот, очень рады, что хозяин не уходит никуда.
Нет, им это все дается очень тяжело. Угу. И, значит, получается, по логике специалистов-психологов, что дело в школьном образовании не столько в самом образовании, сколько еще и главным образом в социализации. То есть детей учат не просто считать счетные палочки или, например, решать логарифмические уравнения, а их учат, в принципе, взаимодействовать со внешним и внутренним миром, со взрослыми, со сверстниками и все прочее.
Да, конечно, но однако же я замечу, что это, конечно, это одна из, на самом деле, сложнейших задач для родителей, которые вот как типа меня, которые выходят и понимают, что, значит, на площадку мы не идем, чтобы там, значит, ни с кем не пересекаться. Мы никуда на спортивную мы не идем, идем в лес, видим знакомых в парке, значит, начинаем стремительно удаляться, чтобы те с дуру к нам не бросились обниматься и так далее, это же дети. И это все, все эти прогулки тоже превращаются в некоторую форму мучений. Но, понимаешь, ведь речь идет не о том, что их навсегда этого всего лишают. Речь идет о том, что есть риск там потерять родителей, есть риск потерять там близких, учителей, тех же самых потерять, которых у нас, я не знаю, там возрастные какие срезы, но людей такого зрелого возраста довольно много в российской школе в целом работает. И да, мы присидели, ну что там получается, там в районе 3 месяцев или сколько дома. Сейчас это лето, когда, ну, немножко вот кажется, что все расслабились. Если еще, ну, скажем, до зимы будет, ну, такая ситуация, что для безопаснее будет сидеть дома, вот прям не выдержать этого, наверное, нельзя. То есть, а какой может быть? Ну, психологи, понятно, что они могут сказать. Ну, конечно, необычная ситуация, и всю любую необычную ситуацию назвать стрессом. А последствия какие будут, сложно сказать.
Вот говорят, сейчас, что процесс развития ребенка может пойти по незапланированному сценарию.
Он что, может стать из этих? Одним из этих? Нет.
Нет, для того, чтобы он стал одним из этих, его должен укусить один из этих.
Да,
но
правильно.
В режиме самоизоляции это сделать невозможно.
Ну, да, я, честно говоря, не вижу. Вот правда, но тут очень много оговорок, да, если там в семье хорошая ситуация, если там нет проблем, то да. А если есть, то это действительно мог бы быть побег на целый день всегда в школу, да, из дома, а так нет. 7373948. Педагоги, родители, звоните. Алло, здравствуйте.
Михаил, Московская область, Настя и ваша соведущая.
Да. Знаете, Александра Лосева, да.
Александра, я все время думаю о ней также.
Да,
значит,
да.
Вы знаете, я удивлен просто, когда такие страсти, и вы в том числе рассказываете. Я вот наблюдаю детей, вот детей, близких мне детей, эти 3 месяца. Счастливая пора у них. Ну, не буду, конечно, врать. Условия жизни великолепные. Отдельный дом, огромный участок.
Трехразовое питание, небось.
Дети просто потрясающе отучились. Великолепно усвоили. Парень даже 6-классник, 8-й класс весь прошел за 3 месяца. Понимаете?
От нечего делать, да, чем не займешься.
Нет, вы знаете, они приспособились мгновенно. О каком стрессе можно говорить у детей 14, 13, 15 лет. Боже мой! Знаете, был такой страшный человек, Геринг, который говорил: при слове коммунист я хватаюсь там за что-то. Так вот, при слове психолог я готов схватить за пистолет.
Но, Михаил, да. Послушайте, у вас там, я вот чувствую, вы начинаете перечислять, у вас, я слышу, несколько там человек на территории, на периметре, на вашем. Да, да, ну и вы еще, наверное, может, какие-нибудь соседи, которые также изолированно сидят, а они, может быть, наверняка, да, там происходит какой-то взаимообмен. Послушайте, Михаил, вот я росла одна. В смысле, ну так случилось, что у меня не было ни братьев, ни сестер, вот, которые со мной бы жили в одном, там, в одном помещении. И, а я вот общительный человек. Я не могу сказать, что у меня там была жизнь боль, нет, вообще нет совершенно. Но для меня школа и сад, и двор, и все остальные места, куда я попадала, это было, у меня была одна цель – общение, ну, на самом деле, в действительности. И когда я была дома одна, мне стало скучновато, честно говоря. И, ну, я и так не буду прям, но просто вы представьте себе, что бывают ситуации, когда нету дома, нет, и есть когда какое-то разнообразие в семье даже, это уже ты комбинируешься, вот парочка, ну, как бы ты тасуешь эти пары, эти тройки, четверки людей, а кто-то может уйти и один посидеть, а если нет?
Анастасия, дорогая, отвечаю вам на это, я понимаю. Давайте брать... Мы же с вами люди образованные, интеллигентные. Да, давайте да, так. Конечно. Никакого внешнего мира в этом подлунном мире нет. Вся жизнь человека, все его величие, все его инстинкты находятся внутри него. Безусловно. Понимаете, тот, кто лишен внутреннего мира, кому скучно наедине с собой, это жизнь представляется сплошной опасностью. Но это я сейчас сказал классику.
Кроме того, полезно испытывать чувство скуки. Знаете, да, психологи, которых вы не любите, они говорят, что нельзя набивать время расписанием, потому что ребенок должен научиться, человек должен научиться
испытать отсутствие. При мне не произносите этот термин, потому что никакого психологии как науки не существует, понимаете? Вот, это фикция. Значит, смотрите. Ну, они братья и сестры, великолепно усваивают, потому что объяснить формулу гораздо легче, когда нет класса, когда 30 человек не галдят. Это все делается в 10 раз быстрее.
Михаил, простите, а это вы им объясняете формулы?
Ну, я так понимаю, да?
Ну, а что?
Ну, правильно, нет, Михаил, правильно, я формулы не объясняю, мы читаем там, я рассказываю историю, ну, вот свое видение такое в упрощенном формате.
Ну, это мы всю жизнь так делаем. А вот высшая математика, ну, математика, алгебра серьезная, это очень важно для молодого человека. Понимать математику, понимать, что такое квадратный, бинарный уравнение.
Тут у вас возможность появилась, раньше ее не было. Но раньше этим занималась школа. Раньше этим занималась школа, а теперь Воленс Ноленс занимается
семьей.
Мы поняли, Михаил, спасибо.
Да, как раньше...
Мы вашу поняли, да, позицию. Я совершенно, кстати, ну, в этом смысле я, вот личный опыт, да, я поддерживаю. У нас, ну, мы прошли эту проверку, все в порядке. Я бы не сказала, что прям кому же такой стресс. Хотя недостаток друзей, наверное, ну, кому-то хочется повидаться и все такое. Но да, тем слаще будет встреча. Голосование, Саша, у нас же голосование было. Первый номер, вы ждете, скорее бы уже школа началась. Это первый номер, 134-21-35. И второй номер для тех, кто, наоборот, не видит такой вот уж прям спешки, нужды, не к чему торопиться. Действительно, надо сначала вакцину там испытать, все предусмотреть, и зачем этим заниматься? С масками пытаться им говорить, что надо маски, и тут же закрывать глаза на то, что они не носят маски. Это не педагогично. 7373948, наш прямой эфирный номер, голосование, скоро подведем итог, звоните. 7373948, наш прямой эфирный номер. Алло.
Здравствуйте, Алексей.
Да, Алексей, вы педагог?
Вы знаете, у меня двойственная позиция. С одной стороны... Ну, сейчас каникулы, ведь дети все равно общаются между собой. Вот в школе они или не в школе, но никто не сидит сейчас.
Ну, как они общаются? Вот у меня общаются через WhatsApp некоторые старшие.
То есть они у вас на улицу не выходят?
Ну, они у нас там просто там отъехали до дачи. А там на дачах у них друзей нету. Ха-ха.
Я живу в Москве. Вот
в Москве приходят, сообщаются, да?
Детская площадка вот во дворе моего дома. И дети там есть. И ходят по дворам, катаются на самокатах.
А вы не боитесь
вот
заразиться?
Ну, у меня уже вырос мой ребенок. Я говорю про тех, кто во дворах. Значит, они, наверное, не боятся, как я понимаю.
Ну, так вопрос-то в том, что я тоже вижу таких детей. Но вот вернутся сейчас ко мне сюда дети, в Москву.
Вот, смотрите, с 15 июля начнут работать лагеря в Подмосковье. Ведь там уже и поедут, наверное, и вообще будут жить, ну, наверное, по 3-4 человека там.
Вот, ну, понятно, общаться... то есть уже нечего будет вот, хранить вот эту изоляцию, потому что ее уже нет фактически. Вот, что хотел сказать наш слушатель. Давай подводить быстрый итог. Что у нас там? Кто за
скорее бы, образование? Скорее бы все вот эти люди, которых мы понарожали, пошли бы уже учиться побыстрее бы в обычном формате. А вот,
с бесплатным горячим питанием.
Да, да, вот да. Таких оказалось 43%. Нет, лучше бы, милые ангелочки, сидели дома, мы по ним так скучаем, 57% наших слушателей. Больше всего меня порадовало, Настя, то, что нам сейчас звонили мужчины и обсуждали судьбу своих детей в режиме ближайшего школьного учебного года. Обратите
потому
на это внимание.
Потому что они занимаются. Все, 19.30 новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19 часов 35 минут в Москве. В эфире программа «Отбой». Ведущая ее Анастасия Аношко. Добрый вечер, Настя.
Добрый вечер, Александра Лосева. У нас сейчас же уже скоро появится наш серьезный комментатор.
Да, который... сегодня с нами на связь выйдет генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. А пока я хочу рассказать, что Центр Сберком публикует предварительные результаты голосования по изменениям Конституции, чтобы обеспечить максимальную открытость и легитимность. Это слова зампреда ЦИК Николая Булаева. Он сказал, что комиссия не комментирует итоги, а предоставляет их для объективности. А глава ЦИК Алла Памфилова сказала, что данные даются из первых рук, чтобы избежать неточности. И мы с тобой должны напомнить, что сегодня последний день голосования по поправкам в Конституцию. Оно заканчивается когда?
А также последние минуты, можно сказать, потому что оно заканчивается через 25-24 уже минуты. И у нас, я обращаю внимание всех, кто хотел принять участие в этом голосовании, но почему-то этого еще не сделал, обязательно нужно торопиться, потому что если вы, послушайте, если вы забежите в последний момент, в последнюю секунду в это здание, помещение, где проходит это голосование, вы должны точно быть убеждены, что ваши часы идут так же, как часы главы избирательной комиссии. Потому что у нас есть Макс Челноков. И не забуду, последние, я уже не помню, какие были выборы, но какие-то важные выборы. И я тоже опаздывала, потому что я откуда-то ехала, но я успела. А Макс у нас в корпоративном чате ругался, что ему не дали проголосовать, потому что он за одну минуту зашел, а ему не дали, и все стали спрашивать: Макс, это у тебя на часах была минус одна минута, а у других, может быть, нет. Поэтому во избежание скандалов и провокаций, которыми полна любая аналогичная деятельность, никому не дадут. На минуту позже нет. И даже, может быть, на минуту раньше нет. Будьте внимательны. Давайте прямо сейчас выходите. Рядом с домом наверняка что-нибудь есть. Если хотелось, то делайте.
Номер для СМС +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Номер прямого эфира 8 495 7373 94 8. И сейчас у нас в эфире генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Дмитрий Анатольевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Как, скажите, в эту неделю продвигались дела в вопросе голосования по поправкам? Что по регионам, что у нас?
Ровно. Да, голосовало много людей, голосовало всю неделю. Я вот хотел поголосовать сегодня. Пришлось голосовать вчера, потому что сегодня оказался очень загруженный день. Но, насколько я понимаю, я относился к убывающему меньшинству тех, кто считали, что лучше всего проголосовать первого. А основная масса голосовала ровно по всем дням. Так что нормально. Ой, насколько я понимаю, практически нет нарушений. По крайней мере, не то, что от власти, но даже от оппозиции не слышно ничего особенного про нарушения.
Ну, да, вы там, да, ну, со стороны нарушений, да, там вот только вот одного в Москве поймали человека, который с поддельным был... Как это, бюллетень называется, да? Лист,
ну, да, да,
подписанный. Ну, про бесчинство МВД мы не будем говорить в Санкт-Петербурге, потому что это формально на избирательном участке, но это МВД заламывает руки, а не члены УИК. В этом смысле к ним претензий никаких, наверное, да? Скажите, вот действительно, оказывается, больше, то есть равномерно распределился, вы говорите, что было ожидание у вас, что в последний день большинство голосов.
Ну да, идут. Многие понятно. Люди, я вот человек не молодой, я привык к традиционно однодневному голосованию. Да?
Uh-huh. А вам не интересно было попробовать новое?
Люди
новое,
моего
да?
поколения, многие пришли сегодня, да, просто uh-huh. потому что мы так привыкли. Но для остальных это не было никакой священной коровой. Кому как удобно, так и приходить.
Скажите, но предварительно ведь понятно, по цифрам, которые сейчас публикуются, уже, в принципе, ясно, что большинство тех, кто пришел, они выразили свое согласие с внесением поправок. Я правильно это понимаю, что уже сейчас можно об этом говорить, да, что цифры, даже если будет меняться,
она не поменяется радикально. Мы, конечно, говорим предварительно, не подсчитаны еще голоса, но потому по динамике, очевидно, поправки прошли.
И фактически, чем, как изменится наша жизнь после этого, когда будут итоги подведены, и, например, окажется так, что большинство, да, высказалось за поправки, что изменится? Ничего?
Что изменится? Или все? Как ряд направлений, да, вот для меня, как для политолога, очень важно, что изменится роль парламента в назначении правительства. Это не просто некий политический акт, далекий от жизни каждого человека, да, вот они там у себя наверху, то так правительство назначает, и вот так будут назначать, да. Это действительно очень важно, потому что это позволяет региональным депутатам, которые, в общем-то, очень, мягко говоря, большой роли в политике не играли, вдруг стать значимыми фигурами, потому что они превращаются в некий мостик между федеральным правительством и регионом. Чем они не были в течение многих лет. Они были скорее глашатами от региона, который прибегал и говорил: ой, товарищи правительство, у нас там яма, дайте денег, чтобы ее засыпать. Да?
А сейчас, ну, как, в смысле мостиком они станут только в тот момент, когда они утверждают.
Конечно,
и
потому
подтверждают,
что вдруг выяснится, что министрам придется прислушиваться не к парламенту, как к некому вот левиафану такому огромному, да? А каждому депутату, который может проголосовать вот так, а может проголосовать иначе.
А как часто будут подтверждать депутаты полномочия правительства? Они один раз это будут делать при назначении, разве нет? Или это будет регулярно?
Да, конечно, но вы понимаете, вот при назначении очень хочется, чтобы тебя назначили.
Ну вот так тебя же уже назначат, после этого можно уже, так сказать, не очень слушать тех.
А если завтра встанет вопрос о смене кабинета?
А, и вы думаете, станет вопрос таким образом, что последнее слово останется за парламентом?
Кабинеты, в отличие от первого лица, у нас довольно часто меняются.
Ну, как довольно
часто? Да, и это действительно раз. Важно. Это из разряда тех решений, которые внешне вроде никакого такого прямого изменения не несут, да? А внутренне для политической системы дадут многое. Что касается социальных поправок, а я так понимаю, что в первую очередь люди голосовали за них, да?
Так,
пенсии, зарплаты, то здесь нужно будет еще посмотреть на законоприменение, потому что Конституция не может непосредственно регулировать многие аспекты. Да, да, зарплата не может быть меньше прожиточного минимума, но размер прожиточного минимума не Конституция определяет, а региональные власти. Поэтому здесь еще нужно будет, конечно, на основании конституционных решений отрабатывать вопрос.
Вот
нельзя
есть
сказать, что
сообщение...
вот утром мы все проснемся с большими зарплатами.
Есть сообщение, смс-портал наш, я напомню, можете задать вопрос напрямую нашему гостю сегодня через смс +7 925 88 88 94 8. У нас есть телеграм-канал, говорит МСК-бот, латинскими буквами. И я думаю, мы звонки сможем, да, принимать тоже для вопросов специалисту. 90% понятия не имели, за какие поправки они голосовали, пишет 12-й. Как вы, кстати, оцениваете вовлеченность голосовавших, вот их степень, их, на самом деле, осознанности при принятии
вопрос
решения?
Вопрос сложный, я сейчас отвечу. Для меня он тоже, наверное, самый важный из всех. Потому что, с одной стороны, люди считали, что они понимают, за что они голосовали, иначе бы мы такой явки не получили. Другой вопрос. Весь текст поправок, я подозреваю, основная часть населения не читала. Она знала некие реперные точки. Достойная зарплата, хорошая медицина, хорошее образование. А как это будет работать, они, конечно, не знали и не должны знать, потому что у каждого своя работа. И если каждый человек будет и жнец, и жнец, и на дуде игреть, то он ни в чем не сможет быть первым. Да? У нас, к сожалению, не специализация. Но при этом я бы тоже, наверное, более подробно описывал те изменения, которые вы хотите получить. Но вот с другой стороны, а как? Стали бы люди слушать наши лекции о каждой поправки в отдельности.
Вот я Слушайте, не знаю, у нас может... Александр Асафов, вот, который сейчас в отпуске, и кого мы сейчас заменяем, он на сайте «Говорит Москва» целый блог специально развернул, где он довольно пространно пояснял, комментировал каждую поправку или каждый блок.
Я тоже пространно комментировал. Почему? Потому что я выступал на другом канале, не у вас. А после этого у меня по Зуму были занятия со студентами, и они услышали мое выступление. После чего всю пару они уже про занятия забыли, и меня как бы заставили вот конкретно с ними обсуждать поправку за поправкой. Причем вы понимаете, что студенчество – это та часть населения, которая критически настроена ко всему априори.
Да, да, конечно.
Потому что оно студенчество. Они молодые.
Не то, что
и
мы.
И пока им хочется абсолютных решений, полных успехов и полных поражений.
Дмитрий Анатольевич, а вот у меня к вам такой вопрос. Ну, все мы знаем, что это голосование было беспрецедентным. Во-первых, оно длилось, ну, можно считать, неделю. А во-вторых, неделю. Проголосовать можно было электронно. Пусть пока только, значит, в Москве и Нижегородской, да?
Нижегородской, да, к
Нижегородской, сожалению. И Нижегородской области. Да, не во всей России. Тем не менее, какие последствия вы, как политолог, можете обозначить для двух вот этих вот совершенно точно новаций?
Нет, ну, электронное голосование – это завтрашний день.
Так.
Закон всемирного тяготения не отменишь, да? И мы быстрее, медленнее, более уверенно, менее уверенно, все равно к нему пойдем. И то, что мы эту новацию сейчас опробовали на двух крупных городах страны, это правильно. Не все и не всегда, и не везде блестяще. Там, я знаю, что есть эксперты, которые считают, что вот и тут надо доработать, и тут, и это правильно. Надо, но пока не попробуешь, не будешь знать, что надо доработать.
Дмитрий Анатольевич, а вот у меня тоже еще вопрос. Скажите, когда встает такая проблема, предлагается пакет поправок, а ты с какими-то поправками согласен, а с какими-то поправками, например, не согласен? Как вы думаете, в такую ситуацию человек решение скорее примет в какую сторону? Как он будет голосовать?
Ну, вы понимаете, я думаю, человек далеко не всегда действует по логике, но если действовать по логике, нужно просто взвесить поправки.
Взвесите, да, для ну, своп-анализ провести, да-да, кто перевесит,
да, того за того. Для тебя того, вот это важнее, да, или вот это, да? Угу. И решай. Я понимаю, что это легче описать, чем принять подобное решение. Но вот другого пути я не вижу, потому что голосовать сердцем, как в 96-м году, вот мы тогда проголосовали сердцем, да, за тяжело больного человека. Голосовать все-таки надо умом.
Хорошая компания
и
была.
И здесь надо выбирать, что для тебя важнее, что для тебя главное, да? Вот надо выбрать главное. Ради чего ты готов, может быть, чем-то поступиться. Вот тебе не нравится какая-то поправка, но ты считаешь, что другая поправка – это самое главное. Или наоборот. То, что тебе кажется главным, тебя не устраивает. Тогда ты идешь, голосуешь просто.
Скажите, контроль за электронным голосованием. Я, насколько понимаю, как бы формального никакого не было представления общественного контроля. То есть вот я, отдав свой голос через электронное голосование – чисто технически, ну, там, какие-то способы умельцы нашли, как-то там ID вроде бы определить, и потом можно будет его как бы где-то вычислить в какой-то цепочке. Но нет, формально, ну, я так понимаю, не было представлено.
В случаях двойное голосование было пресечено.
Я не про, я не про это спрашиваю, не про двойное. Это вообще за скобками, это там такого, конечно, не должно быть. Вопрос о том, что я вот отдала свой голос. Но как я могу и могу ли я проверить, правильно ли он учтен? Ну, то есть технически, когда я по старинке иду, бумажку отдаю,
ну, да, вы уверены,
там будет количество, да, там будет количество бумажек, вот есть обмарная книга, так в крайнем случае можно пойти перепроверить. Там все и совпадет, либо нет. По количеству бумажек мы поймем. А также, там по количеству голосов. А вот в электронном виде пока эта процедура никак не оформлена официально. Это,
ну, вы думаете, это какая-то работа по этому поводу велась, по поводу контроля количеством бюллетеней, ну, в смысле, голосований бюллетеней-то тут нет, да? Через, насколько я понимаю, через вот
а такой же, как бюллетень, такая же, Точно такая же штучка, абсолютно как бумажка, только в электронном виде, мышкой галочку ставишь. Давайте наших слушателей пригласим, они тоже наверняка очень хотят задать свои вопросы ехидные, которые они нам пытались, Саше, задавать в начале программы, но мы их отослали к концу, чтобы именно с вами они пообщались.
Чтобы Дмитрий, мне достались.
Да, чтобы вам, ну, конечно, уже более опытный человек в этом смысле, потом
вопрос. Дмитрий Анатольевич, вот слушатель наш Петр пишет, что, значит, с учетом масштаба российских утечек баз данных, электронные выборы можно будет считать уже публичными, а не тайными.
Так это разве плохо? А не плохо
и
ли
со
это?
Всеми, пишет он, вытекающими отсюда последствиями. Прокомментируйте это, пожалуйста.
Давайте о последствиях.
Да.
Представьте себе, что у вас голосует 20 миллионов человек.
Так.
Вы находите данные, вот случилось это, хотя я думаю, что все будут работать над тем, чтобы этого не случилось, но представим себе как теоретический вариант, что случилось. И база утекла, да? Я еще раз пытаюсь, мне кажется, что этого не произойдет, но предположим.
Ну, допустим, да.
Что вы с этим объемом информации делать будете?
Ну, то есть правильно ли я вас поняла?
Все те, кто говорят, что через электронные системы можно все контролировать, они все время забывают, что сбор информации – это не самый трудный этап. Что вы с этим делать будете? Если задача найти вас лично, да, вот вы проголосовали,
да, 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 да. Я думаю, речь именно об этом. Да,
и
да,
вас
да.
поймать, да. это понятно. Ну а вот, если вот нужно это. Проконтролировать всех, кто голосовал, да, то вы ну просто да. утонете.
Ну ясно, да, что это миллионы просто вообще компьютеров,
да,
смартфонов.
Да, у вас будут миллионы людей.
И транзакции, которые отследить технически невозможно.
Что вы с этим будете делать? Вот что ж, кого-то наказывать? Да у вас, простите, розок не хватит.
Да, выбирайте, кому премию назначить.
Вячеслав,
да.
у меня вопрос Алексею. Скажите, как вы думаете, признают ли в Большой Семерке референдум легитимным, особенно Трамп с Помпео? И еще сейчас он показывает наблюдателей в новостях, да? Они говорят, что легитимный, так я им хочу сказать словами из комедии, черт побери. Спасибо.
Так, вот последнего не понял, да, ну... поскольку не являюсь наблюдателем.
Человек ожесточенно против самого процесса. Я так, мы же понимаем, что есть еще группа людей, которая не, как бы не принимает вообще такой формат.
Там, считает, но это не... их право. Да. И за ними остается право либо пойти проголосовать против, либо не проголосовать. Я по самой правде не понял. По последней части я имею в виду. Про Трампа и Помпео я все понял.
Ну, в смысле, они понял, должны, о чем спрашивает человек. Подмигнуть, сказать, да, правильно все сделали. Телеграм-канал вот.
Что
наш.
Что касается Трампа и Помпео, да, и Меркель, и Оланда, и всего списка, они признают или не признают только то, что им нужно, то, что им выгодно. Поэтому, на мой взгляд, сильно болеть головой по этому поводу не стоит.
Так а разве это имеет к ним какое-то отношение? Это же наша конституция.
Нет, ну просто смысле... человек спросил, вот признают ли
технически.
Они... Mm-hmm. Они будут признавать только то, что им выгодно. Политика – штука очень жестокая. Политика, особенно на мировом уровне, думает, к сожалению, не о морали, а о выгоде своей, если он не очень хороший человек, либо в выгоде своей страны, если он человек более-менее порядочный.
Поэтому вот нам такого, да. Нужно как раз...
Насчет признают, ну не признают, тоже переживем. Понимаете, они нам в любом случае санкции объявят. Будет референдум, не будет референдума, будут такие результаты.
Вон они уже Германию зажимают из-за Северного потока, а Меркель такая не сдается, говорит, все равно будем делать.
Ну, Меркель не сдается во многом потому, что ей лично Трамп не симпатичен. Точнее, вот то политическое направление, которое Трамп представляет, был бы во главе США сейчас госпожа Клинтон, я думаю, Германия вела бы себя гораздо более лояльно по отношению к Соединенным Штатам.
Вы думаете, а мне кажется, им газ наш...
Нет, им газ, конечно же, нужен.
В этом смысле.
Но тут еще есть и принципиальные противоречия двух направлений развития. Республиканцев с их, так сказать, националистическими направлениями, и демократов с их глобалистскими. Госпожа Меркель прекрасно поддерживала господина Обаму, когда он выступал против России. И у нее ее все устраивало.
Ну, так тогда, так, значит, тогда, может, она соглашалась с его аргументами. А вот у нас есть, вот капитан Очевидность пишет в Телеграм. Капитан Очевидность, так вы позвоните просто по телефону и поговорите с нашим гостем Дмитрием Журавлевым, генеральным директором Института региональных проблем, на номер +7 495 7373 94 8. Принимаем ваши звонки. У нас последние минуты, уже 7 минут до окончания этого всероссийского голосования по вопросу одобрения внесения поправок в Конституцию. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич. Дмитрий, скажите, пожалуйста, вот вы находите в какой-либо хоть одной поправке что-то негативное, плохое для государства и для страны?
Ну, мне сложно ответить на этот вопрос, поскольку у меня отношение сложное довольно к поправкам, да? Но я вас уверяю, что ведь дело не только в том, несут ли они негативное содержание. Дело в том, способны ли реализоваться их позитивное содержание.
Дальше. Следующий вопрос. СМС наш портал +7 925 888 88 94 8. Наш телеграм-канал говорит МСК-бот. Латинскими буквами. Наш телефон прямой эфирный 7373948. Пожалуйста, звоните. Уже
Дмитрий 6... Анатольевич, еще 5. Вот еще наша слушательница Елена передала, значит, смс-сообщение в ваш адрес. Пишет, что электронный способ выражения своего мнения может поспособствовать протестной консолидации, потому что в блогосфере принято выражаться и выступать открыто. И, на взгляд Елены, все это может стимулировать оппозиционных политиков, которые считают интернет своим. Как вот вы можете это прокомментировать?
Ну, вы знаете, если интернет принадлежит оппозиционным политикам, это говорит только о неразвитости политиков неоппозиционных. Да? Поле все равно поле. Я согласен с тем, что интернет – это область, где не надо называться, а поэтому иногда можно сказать такое, чего в обычной жизни человек не скажет. Да? Но если он все равно так думает, то лучше пусть он это скажет в интернете, чем он это будет говорить у себя на кухне. Самая страшная форма протеста – это не толпы на улицах. Это люди на кухнях, которые говорят, а мы не хотим вас слушать. Мы сами с собой и с вами не разговариваем.
Спасибо. Телефон нашего прямого эфира 8-495-7373-94-8. Добрый вечер. Вы в эфире. Приемник, да, потише, Григорий. Пожалуйста. Григорий, приемник,
я
потише.
Я вот хотел спросить, а есть там правда такая поправка, что теперь недра могут принадлежать иностранным компаниям, там можно как бы в аренду сдавать землю. Вот это вроде будет новой конституцией. И все будет за рубеж утекать.
О, глаз народа. Паша, спасибо вам огромное.
Глаз народа. Да. А сейчас оно куда утекает?
Какая страшная, какое
мы
страшное.
Мы что, сырье добываем для того, чтобы дома его использовать? Мы его и так продаем за рубеж.
Ну, видимо, речь идет о том, что...
В том-то и его экономики. Не в том, что там вот этой экономикой какие-то злые вороги занимаются. А в том, что при сырьевой экономике вы всегда пристежны к иностранному государству. Другой вопрос, что имея сырьевую экономику, можно построить и не сырьевую, но просто ее же тогда надо построить.
8-495-7373-94-8. Дмитрий Анатольевич, слушатели наши хотят с вами общаться. Добрый вечер, вы в эфире.
Прекрасно. Добрый вечер. Ну, конечно, в канале, которая началась еще практически сразу после Нового года, она продолжит. Сегодня, конечно, такое празднование, наверное, будет у тех людей, кто это все готовил, кому интересно и кто защищает этот строй. Но... На мой взгляд, вот эти все поправки, это просто, ну, вот в какую... Ну, все понимают, да, для чего это все сделано. И вот эти хорошие вещи, они вполне могут быть зафиксированы во всех отраслевых законодательных актах главных, да, что, какими являются кодексы. Поэтому, ну, не знаю. А вот как меня лично, вот слушатели, да, лица, которые появляются здесь, политологи, которые существуют за государственные деньги, ничего конкретно сказать против какого-то... Ну, в отношении созидательных каких-то моментов у нас в стране они просто не хотят. Они просто все рассматривают это...
А почему вы думаете, каким-то... что политологи на государственные деньги существуют?
Ну, какие вот эти институты региональных проблем, потом Багдасаров, потом Шурыгин. Это все как бы, ну, люди понимают, что это люди, которые засветились на первом канале.
В чем, простите, ваш вопрос к главе, к генеральному директору института региональных проблем?
Я так понимаю, они на подзаконных актах.
Насколько, да? Вот мы станем жить лучше от этой
все.
Конституции?
Спасибо, мы поняли ваш вопрос. Изменится. Мало времени,
могу
извините.
Ответить, вы не станете жить лучше, потому что вы не хотите. Вам никакая Конституция не поможет, потому что вы живете по принципу, что все, кто вас окружают, перед вами виноваты.
Ну, а вопрос...
Если да. Первая форма, ваш вопрос начинается с оскорбления того, кого вы спрашиваете, то не надейтесь получить на это позитивный ответ.
Но дело в том, что у нас минута осталась до окончания всероссийского голосования, а также до окончания нашей программы с вами сегодняшней. Мы вас благодарим. Спасибо, Дмитрий Анатольевич, что к нам присоединились. Генеральный директор Института региональных проблем комментировал нам вопрос вот этого заканчивающегося голосования. Уже осталось буквально 40 секунд. Так и хочется какой-то обратный отчет включить.
Нет, за 40 секунд Настя успеет только одеться. А добежать уже нет.
Кто-то, может быть, сейчас влетел и успел поставить галочку, забрать ручку, купон, я не знаю что. Мы тогда, получается, что уже к следующему дню, к завтрашнему, получим некие результаты предварительные первые. Может быть, даже все как-то удастся подсчитать. И уже тогда вернемся с этой же темы, вероятно, завтра, примерно в это же время, завтра 18 часов, а сейчас вынуждены с вами попрощаться. Анастасия, и оставить Ножка. Вас с новостями. И Александра Лосева.
Всем пока, до завтра.